Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Главная тема. Они расскажут все.
Привет-привет, друзья! 20 февраля 2017 года, 11 утра, понедельник. Как вам сказал Александр Анисимов, в это время всегда в эфире Радио Телос программа «Главная тема». Ее ведущий Владислав Юртов. Здравствуйте! Телефон прямого эфира вам напомню. 8-800-333-1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», «Задать вопрос». Вайбер и WhatsApp также работают. +7 977 850 09 96. И мобильные приложения Радио Телос позволяют вам нас слушать, писать нам, а нам читать, соответственно, у вас. И у нас в гостях сегодня в очередной раз пастор Церкви Евангельских Христиан-Баптистов города Выборг. Да, Алексей Фердинанд.
Здравствуйте.
Я его называю Двуликий Янос. Чик с двумя именами.
Почему все-таки двуликий?
Ну, потому что два имени, Алексей и Фердинанд, вот так вот. Наверное, можно было бы тебя Фердинанд Алексей даже называть, но разница была бы, ну, немного, да, наверное, особенно за границей.
Ну, меня Фердинандом называют и запоминают. Можешь просто меня Фердинандом называть.
Ферочкой. У нас, ну это уменьшительно ласкательно, естественно. У нас сегодня тема манипуляции в церкви. Я бы Алексея Викторовича сразу же призвал бы, наверное, просто перед всеми упасть на колени, покаяться все-таки в своих грехах, потому что он...
Манипулятор?
Манипулятор, монстр просто, да. Пастор церкви большой, который, ну, однозначно все-таки манипулирует людьми.
У тебя есть какие-то данные, примеры, у тебя жалобы?
Ты знаешь, мы с тобой недавно по телефону разговаривали, и ты, что ты мне каялся в чем? В том, что ты любишь власть, любишь властвовать над людьми, над их сердцами, над умами.
Я люблю властвовать над сердцами.
Ты говорил мне это по телефону, а я, естественно, это выдаю в эфир, в прямой, чтобы все люди, кто нас слышит, знали, с кем они имеют дело.
Но а ты не любишь власть?
С каким чудовищем?
Ты не любишь власть?
Люблю ли я власть?
Над людьми.
Над
Скажи,
людьми.
Ты почему пошел в радио? Где такой большой...
У меня есть собачка.
Такая большая аудитория.
У меня есть собачка, Йорк. Ширский терьер, ага. Вот, и я вот свои все побуждения властвовать, ну вот
на ней вымещаешь.
На нем, да, я его воспитываю, учу его разным трюкам, но вот он умеет у меня теперь даже спать. Говоришь ему «спи»,
и он
падает и начинает спать.
Ты можешь научить меня этому трюку? Я хочу детей научить спать.
Хорошо. Друзья, если вы когда-нибудь ощущали на себе манипуляции в церкви, если когда-нибудь вы сами замечали за собой, что вы кем-то манипулируете в церкви, своими друзьями, товарищами, коллегами, соприхожанинами, да, в церкви, или, может быть, какими-то новыми людьми, которые в церковь приходят, звоните, пишите, будет интересно ваше мнение, ваш личный опыт, и почему это вообще происходит, да, с нами, со всеми, почему, знаете, я, Лёш...
Влад, представь себе, сейчас человек пишет, там какой-нибудь Андрей, там Жуков, там из такого-то города, Тюмени.
Ты пророк, что ли, у нас?
Ну, представь себе, там из Тюмени пишет, вы знаете, у нас манипулируют, и что с ним будет дальше? Вот он напишет вам эту записку, вы ее передадите дальше?
У нас есть его IP-адрес. Какая такая была штука в 2007 году в интернете, знаешь, очень часто гуляла. Я знаю твой IP-адрес, все, тебе... Ну, да, придут люди с крестами большими, железными, будут бить его по голове, наверное. Что еще с ним будет? С Андреем Жуковым. Других вариантов, ну, нету. Нет, на самом деле, это же такая, знаешь, ситуация. Мне кажется, что... А, нет, я начинаю свои карты козыри выдавать раньше времени. Давай так, скажи мне, пожалуйста, Алексей Викторович, когда в своей жизни ты впервые столкнулся...
С манипуляцией?
Да, ну, над тобой, да, что по отношению к тебе, тобой пытались манипулировать в церкви.
В церкви.
Именно в церкви,
в контексте церкви,
да,
когда
да,
впервые мной манипулировали.
Да, или вернее, ты так, ну, воспринял это как манипуляцию, как давление какое-то.
А впервые в жизни я ощутил манипуляцию, когда услышал слово «должен».
Должен?
Должен. Вот ты должен, потому что надо. А почему надо? Ради Христа.
Ради Христа. Ты же христианин.
Да.
Ты...
Ну, это как бы подразумевается.
Причем пишется без пробелов. Друзья, ты же христианин, надо писать без пробелов вообще. Это одно слово такое.
Да.
Ты же христианин.
Да. И ты обязан. Ты обязан прийти, ты обязан сделать. Тебе не нравится, но так Бог хочет. Это Божье дело.
Ты сделал?
Делал, а потом надоело, бросил.
Ну, ты вообще мягкий такой человек, нет, Алексей Игоревич?
Это все относительно. Мягкий, а потом жесткий.
Жесткий.
Все относительно. Я думал, что я мягкий человек. когда, знаешь, не встретился с настоящими мягкими людьми. Угу. Я подумал, что они мягкие, но потом я увидел, что они жесткие. Короче, я тебя запутал. Но это все относительно. Мягкие, жесткие.
Друзья, Алексей Фердинанд просто далекую дорогу, долгую дорогу совершил в студию из города Выборг. Это почти 200 километров, да, или сколько там?
150.
150, поэтому он немножко уже побитый приехал в студию, немножко замученный, не выспавшийся. Поэтому, если вы какие-то ошибки явные будете, или он заговаривается, вы просто звоните в студию по телефону 8-800-333-1706 и поправляйте его или ему вопросы задавайте. Хорошо, смотри, мне вот кажется, например, да, что любые какие-то манипуляции в церкви, они начинаются в тот момент, притом неважно, кто манипулирует. Нет, нет, наверное, все-таки важно. Вот если служитель церковный манипулирует, пастор, там, диакон или кто-то еще, да, кто имеет некий там статус, да, облеченный властью, то это происходит тогда, когда заканчиваются аргументы нормальные, да, человеческие. Вот какая-то слабость наступает, да, вот ты все уже, ты не можешь ничего здравого сказать, и ты начинаешь манипулировать вот этими. Ты же христианин, да, другу говорить своему приятелю. Ты же там, ты же верующий, да, как же так-то? Ты же должен этого сделать.
Ну да, сначала идут аргументы убедительные. Человеку нужно объяснить, человека нужно вдохновить. И когда заканчиваются, вдохновение не работает, аргументы не убеждают. И тогда приходится давить на чувства различные в опекаемом в человеке. Чувство долга, чувство веры, да, вот это религиозное чувство, ты должен, ты же обещал Богу, ты же когда-то крестился, ты член нашей церкви, у нас такая нужда и так далее.
Ты это часто употребляешь в своей практике? Честно. Вот давай разговор уже о власти, да, все-таки поговори. Ты же начал что-то отказываться от своих слов, по-моему, да, что ты по телефону мне этого не говорил, что ты любишь власть.
Слушай, я, может быть, что-то говорил тебе, но ты так преподал, что я теперь не знаю, что я тебе говорил, то ли я тебе говорил.
Алексей Викторович, нужно быть откровенным, честным, правдивым.
Я скажу честно, чувство власти, оно действительно приносит удовольствие. Но именно тогда, когда власть выполняет свою функцию. Я уверен, любая хозяйка испытывает удовольствие, когда дома порядок. Когда дома порядок? Когда ее дети убираются за собой. Это нормальное чувство власти. Повелевать своим детям, дети слушают родителей, начинают убираться и убираются дома. Вот мама довольна, ее власть работает. То же самое отец. Вот такое чувство власти.
Ну, а пастор церкви когда доволен?
Хороший вопрос. Когда вообще пастор церкви доволен?
Тебя вообще слушается в церкви, нет? Есть у вас такое, что ну, пастор сказал, да?
И его не слушаются.
Нет, нет, не наоборот. Вот все делают. Вот Алексей Викторович сказал, это пастор, вот, значит, нужно
вот выполнять. Я думаю, вот здесь вот ловушка. Здесь ловушка. Вот это чувство власти, оно приносит удовольствие, но не надо питаться этим чувством. Не надо быть в ловушке этого чувства. А именно вот здесь вот рождается манипуляция. Когда желание подчинить себе. Вот само чувство власти это нормально, это здоровое чувство, когда руководитель выполняет свою функцию. Но когда руководитель тянется за властью и требует подчинения, вот здесь вот начинаются проблемы.
Ну а разве не очевидно требовать подчинения, раз ты руководитель? Ты руководишь общиной, большой общиной, у тебя большая церковь. Ты имеешь какое-то свое там видение, да? Того, как эта церковь должна развиваться. Вот. И ты...
Прости, я смеюсь, потому что... Ладно, извините, почему? закончи свою мысль.
Да, и ты, естественно, должен как-то людей побуждать различными способами идти за этим видением. Или ты побуждаешь идти не за своим видением, а все-таки за чем-то другим.
Вот насчет видения, это вообще это такая... Не знаю, тут опять же ловушка какая-то современная. Мы думаем, что видение – это вот что-то, какая-то картинка, Бог открыл пастору, и пастор, такой служитель Божий, он ее являет членом церкви. И что остается овечкам, да, вот в церкви? Им остается принять эту картинку и воплотить ее в жизнь.
Ты разве не такой?
А у меня другое представление о церкви. И это мне помогает не сойти с ума, вот в эту вот, не попасться в эту ловушку. У меня представление, что церковь – это организм живой, у которого есть глава Христос.
А ты мозг? Нет?
Слушай, если я мозг, то беда дело. Голова предполагает наличие мозга. Если голова без мозга, Христос, ну, как Христос может быть без мозга? Он и есть мозг, он и есть тот, кто отдает приказы. Вот. И вот это тело, вот этот организм, он пронизан Христом. И понятие видения – это когда все взаимодействует друг на друга. Пастор взаимодействует на членов церкви. Члены церкви взаимодействуют на пастора. Если это взаимное взаимовлияние, то тогда происходит и видение церкви, общее видение, когда друг друга дополняют, друг друга ценят, любят.
Ну, то есть фактически ты сейчас признался в прямом эфире Радио Тео, что у тебя вообще бизнес-плана, ну, никакого просто нету, ну, вот, и ты ничего не видишь, и не знаешь, и плывешь по течению. Нет?
Смотри, опять же, вот эта картинка. Приходит руководитель, пастор, молодой, красивый.
Как ты, естественно.
Ну, как я. Ну, конечно, как я, конечно. Приходит, а тут, значит, старики. Ну, куда им деваться? Они уже выжили, их надо выталкивать. Вот, они не справляются с проблемами. Вот он приходит, молодой, и все на него смотрят. Когда же он разрулит ситуацию и сделает нас всех счастливыми? Естественно, Бог должен дать ему видение. И он должен обеспечить нас, членов церкви, всем необходимым. И это не происходит, это нереально, это невозможно.
Почему?
Потому что, опять же, церковь – это живой организм. Там есть люди, живые люди со своими потребностями, со своими взглядами на жизнь, у них своя история. И если это все игнорировать и просто сказать: подождите, вот то, что вы жили раньше, то, как вы думали, все, что, о чем вы мечтали, все это иллюзия. И я вам скажу, как жить, потому что я ездил на конференцию, я прочитал книжку, и мне приснилось, и я там.
Я пастор еще.
И я помолился. Ну, естественно, вы сделали меня пастором. И теперь я скажу вам, как жить. То это, во-первых, ловушка. Это, во-первых, утопия. Угу. Она приводит к тому, что пастор становится авторитарным в церкви. С другой стороны, это утопия, потому что ни один человек не способен быть ответом на все вопросы для церкви. Нужно, хорошо, если пастор разбирается, скажем, ну, в вопросах душепопечения. Но если пастор разбирается в вопросах душепопечения, сможет ли он также хорошо разбираться в вопросах хозяйственных? Если он не способен на это, может быть, он способен разбираться в хозяйственных вопросах, но у него недостаток в администрировании. Ему нужны люди, которые будут лучше, чем он.
Мне кажется, ты от темы отошел, Алексей Викторович.
Слушай, ну...
Не желая разговаривать со мной на тему манипуляции.
Хорошо.
Я тебя все-таки верну к этой теме.
Ну, давай, возвращай.
У тебя есть все равно какое-то представление, какой должна быть церковь. Ты можешь пойти простым путем, говорит, парни, ну, братья и сестры, да, в твоем случае, наверное. Есть вот такое представление мое, да. Ну вот, они с этим соглашаются, во-первых, потому что ты пастор уже, мог согласиться, по определению. Потому что люди привыкли видеть в пасторе какого-то такого божьего человека, у которого есть там, ну, звезда во лбу, да?
Ты был в таких церквях, да? Я просто редко бываю в таких церквях.
Ну вот, и потом ты начинаешь все равно людей убеждать, как-то поступать по-своему, потом ими манипулировать. Где же ваше смирение, говоришь ты? Вы же христиане, говоришь ты, там, и т.д., и т.п. Где же ваши там то? Нет, ты вот такими аргументами не кидаешься?
Слушай, это на самом деле это проблема, если пастор начинает манипулировать людьми. Это значит, что он как руководитель, он слабый. Он не может дать людям то, что их вдохновит, то, с чем они согласятся. Сильный руководитель, как я считаю, руководитель, который от Бога, он умеет взаимодействовать с людьми. Он, я сейчас скажу фразу, которая... Он использует силу людей, но не манипулируя людьми.
Это, друзья, был комплимент самому себе, Алексею Фердинанду.
Слушай, я стараюсь, но не всегда получается. Он использует силу людей, но не манипулируют ими. Слушай, вот, ну, вот в этом отличие.
Разве это возможно, да? Ты же должен... все равно сопротивление какое-то будет у людей.
Конечно.
Всегда.
Всегда.
Даже если ты действительно абсолютно какую-то логичную вещь очевидную предлагаешь, найдутся люди, которые будут сопротивляться.
Да, 100%.
Не потому, что ты не очень умный человек, они, конечно же, умные, а просто потому, что в природе человека сопротивляется какому-то давлению, может быть, да?
Да.
А мы любые распоряжения воспринимаем, наверное, я так думаю, как давление какое-то. Ну, по крайней мере, независимые люди, да? У них в любом случае будет сопротивление. И тут ты какие-то аргументы приводишь, чтобы они согласились с твоим мнением. Ну, где же ваше христианское смирение? Я повторюсь, опять же. Где же ваши там...
Это не аргумент, это как раз-таки давление.
Да?
Да, вот ты же христианин, где же твое смирение? Вот здесь вот как раз-таки давление присутствует. Вот руководитель, который умеет взаимодействовать с людьми, он выслушивает мнение человека противоположное. И дальше происходит диалог. Когда вот это мнение обсуждается, когда это мнение критично оценивается, любое мнение. Мнение пастора тоже будет хорошо, если оно критично будет оцениваться. Если пастору дать всю свободу в церкви, то он заведет ведь церковь куда-то вот какой-то проблеме. Это точно. Я так говорю, потому что у меня все время диалог происходит с людьми, которые... Ну, скажем, с нашей бухгалтерией, это постоянный вопрос.
Ты пытаешься себе зарплату повысить, что ли?
А?
Что? Ты пытаешься зарплату себе повысить?
Нет, дело не в этом. Зарплату было бы неплохо, конечно, повысить, если была такая возможность.
Если бы была бы зарплата.
Просто я для примера. О чем думает бухгалтерия, любая бухгалтерия в любой организации? Она думает о том, как справиться с бюджетом, чтобы не просел бюджет, чтобы выплатить зарплату, заплатить налоги, чтобы не остаться в долгах, чтобы было все кристально законно. О чем думает пастор обычно? Ну, если он хороший, возьмем хорошего пастора.
Ну, себя, естественно, ты имеешь в виду.
Как ты догадался? Вот. О чем думает пастор, вдохновленный Христом? Он думает о героических каких-то свершениях, о миссии, о новых проектах. Ему он не думает о мелочах, где взять деньги, или каких денег это будет стоить, как это все оформить документально и так далее. Он просто мечтает. Если дать волю мечте, то можно потерять организацию. Если дать волю администрированию бухгалтерии в данном случае, то мы потеряем мечту. И вот это постоянный баланс. Но если начать прессовать, да, скажем, одно другим или наоборот, то получится вот такая ущербность.
Хорошо.
Должен быть баланс.
Ты же у нас человек женатый,
да.
Все-таки как-никак. Неужели вы с женой никогда не манипулируете друг другом или там детьми ради блага?
Вот смотри, с детьми это особая история. Давать детям полную свободу, я считаю, это вообще, это как бы это назвать-то, это опасно для их жизни. Ребенок хочет включить горячую воду, когда он находится в ванне. Ну, хочет человек включить горячую воду. Будет ли это манипуляция, если я ему скажу, если я запрещу ему это делать? Пользуясь своим авторитетом. Я решил, я тебе не разрешаю.
Нет,
это не манипуляция.
Есть запрет, а есть манипуляция. Например, ты что, папу не любишь, что ли? Ну-ка выключи горячую воду. Он же потом расстроится и будет переживать.
Это проблема, конечно, но...
Или ты что, маму не любишь?
Ты не любишь, ты хочешь ли ты шоколадки, хочешь ли ты там...
Сделай уроки там, и потом получишь
да.
Лего какое-нибудь там. Это не реклама была.
Ты знаешь, вот здесь вот будет хорошо, если родители будут говорить открыто, чтобы не было такой вот скрытой игры. Если родители будут говорить открыто, я хочу, чтобы ты делал уроки. Почему? И вкладывать в него ценности. Вот тогда это не будет такой манипуляцией, которая ставит человека, вводит его в ловушку. Он сознательно соглашается с тем, что ему говорят, и поступает так. Давать ему все-таки свободу.
Говори.
Вот, насчет жены. мы как раз вчера вечером, перед тем, как сюда ехать, мы стали с женой думать, манипулируем ли мы друг друга. И мы, знаешь, для себя открыли то, что мы говорим открыто друг с другом. Что-то жена от меня хочет. Ну, допустим,
полочку. Норковую шубу.
Ну, даже если шубу. Она просит меня об этом. Она просит. Но она не ставит мне условий. Вот здесь у нас проявляется взаимодействие. Когда она говорит «я хочу», но она не говорит «если ты, скажем, там, мне это не сделаешь в следующем месяце, то я соберу вещи, например, уйду». Вот,
хорошо.
Вот здесь вот нет манипуляции, здесь есть взаимодействие.
Хорошо, но я, если честно... Так, у нас звонок в студии есть. Радио Теос, говорите, здравствуйте.
День добрый.
Здравствуйте.
А вот я хотел узнать мнение у вас. Я в одну общину ходил, ну, в церковь, да? Она протестантского направления, евангелическая. Ну, как и вы, наверное, да?
Угу.
И вот там пастырь, он постоянно... Ну, естественно, приводит из Евангелия цитаты по поводу того, как верующие собирали на общак, в общем, в общине деньги. Вот, это неплохо, да? Там из деяний апостолов. Вот. А потом он постоянно, может быть, там плохо жертвует, постоянно выводит. Но не постоянно, я вот видел, как выходит там один человек... Он его приводит пример, который жертвует не 10, а 20%, ребята.
Да, и какая у него хорошая жизнь, да, после этого.
Какие-то там.
Да, благословения от Бога.
Никак не по-христиански, я думаю.
Вы чувствуете манипуляцию, да?
Так ведь написано, что надо втайне все вклады делать. Пусть правая рука не знает, что делает левая.
Это про добро, это не про даяние.
Можно, наверное, так, как думаете вы?
Да, спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Ну вот, реальная история, да, и она, я думаю, на самом деле встречается повсеместно, но если не в каждой церкви, ну, естественно, не в каждой церкви, но случаются, да. Когда...
Спасибо, что ты сделал исключение.
Когда людей призывают как можно больше жертвовать. Вообще, в принципе, вопрос финансов очень такой, да, и, скользкий и не всегда приятный для людей.
И тут манипуляции.
И тут, но у нас же церковь, у нас же Дом Божий, у нас же вот, опять же, в Деяниях апостолов они все свое имущество продавали.
Слушай, я знаю, что я сейчас вспомню одну такую историю. У нас была такая история в церкви, вот этому человеку, может быть, будет поддержка, что не только в его церкви такое происходит. Это, в принципе, в любой церкви. Мы попадаем в ловушку, мы думаем, что... Чем больше мы жертвуем, вот эта вот философия такая, десятиной нужно испытать Бога. Даешь десятину, получаешь благословение от Бога. И, конечно же, финансовое благословение, благосостояние получаешь. Вот это как бы аксиома. И вот этой аксиомой начинается манипуляция. Я помню, как у нас один брат проповедовал в церкви, и он так смешно происходило во время проповеди, он так говорил, вот, ну, естественно, десятина, пожертвование, благословение, вот это такая формула, да, логическая цепочка, да, и потом, значит, говорится так, вот посмотрите, как живут другие страны, которые платят, которые жертвуют, посмотрите, как живут, например, финны, как развиваются китайцы. И это смешной пример, но тут я про себя подумал. Человек явно манипулирует Писанием, явно манипулирует какими-то общими представлениями о благосостоянии финнов, о благосостоянии китайцев. И вот этим самым он пытается повысить уровень пожертвований в церкви. Но здесь явная манипуляция. Явная манипуляция. Я согласен с этим, вот с этим человеком, который переживает по поводу того, что на него происходит такое. Но это скрытая манипуляция, когда из людей пытаются вытянуть больше денег. Вот. И, к сожалению, это происходит. Алексей. Я сочувствую вам. Но я уверен, вы как человек должны осознавать, что вами манипулируют, и уметь сказать себе «стоп». Понять, что же Бог хочет от вас, и поступить так, как Бог хочет.
Слушай, ну вот есть же такие вот... Я встречал, кстати говоря, это в церквях у нас в наше время, да, когда... Uh-huh. дают пожертвования не скрытым образом, а mm-hmm. в открытую, в конвертах, подписывая, кто сколько дал, да? Mm-hmm. И это тоже же давление и манипуляция получается, да? Когда меня вынуждают равняться на чьи-то mm-hmm. другие... Я вижу, mm-hmm. это, для меня это открыто, кто сколько дает, mm-hmm. и меня пытаются таким образом... Ну, это давление такое, mm-hmm. да? Mm-hmm. Ну, давай столько же, давай столько же, давай столько же. Или, по крайней мере, там, ну, почти столько же, не меньше, чем они дают. Оправдано ли это вообще, вот, в принципе, в вопросах финансов такие моменты?
Ну, я вот думаю, если ты добровольно пришел, не знаю, общее собрание, и вы решили на общем собрании, все, каждый индивидуально решил для себя, я буду давать церкви, скажем, в конверте каждый месяц, там, 500 рублей, допустим, это мое личное решение. И потом, когда ты принял решение, ну, допустим, в течение года, потому что нужда, там, не знаю, нужно новый ковролин постелить или там аппаратуру купить, и вы это решили вместе. И в определенный момент ты в конвертик перестал класть деньги.
Угу. У нас звонок в студию.
Да.
Радио Тео, здравствуйте, говорите.
Ага, недобрый, еще раз, я звонил уже.
Да, здравствуйте.
Ну, я вот, мое мнение, да, ну, наверное, всякий испытывает Бога или искушает, платит десятину, да, а потом думает, вот сейчас Бог меня благословит, даст там мне 10 тысяч вместо тысячи, а этого не происходит, и он перестает платить. Вот, я думаю, что, скорее всего, Бог хотел бы иметь отношение вот с нами искреннее. А иначе никак. Просто десятины в Новом Завете нет нигде. В Деяниях апостолов там написано, что Павел пишет, когда приду, чтобы все было готово. Кто сколько может, там так и написано, в общем-то. Не буквально, но смысл тот же. Вот. И Бог хочет, чтобы мы искренне давали, естественно, сколько можем. Но не в 1000 рублей, там не 20 рублей, но не менее, пусть 100 рублей, не менее. Я думаю, каждый сможет так.
Спасибо большое.
Я понимаю пастырев, которые раскручивают, потому что, наверное, организации, может быть, и сторонняя какая-то помощь идет, да? А прихожане, будем так говорить, члены церкви, не очень-то откровенно активно жертвуют. Ну, жадничают, короче говоря.
Как вас зовут?
Меня Игорь зовут.
Игорь, да. Игорь, мы помолимся за вас в конце передачи, за вашу ситуацию в том числе. Спасибо. Ну, что скажешь?
Да мне очень грустно от того, что вообще такое происходит в церкви. Мне очень-очень грустно от того, что кафедра используется для того, чтобы повысить уровень пожертвований, для того, чтобы выкачать из людей деньги. Это очень постыдно. Благочестие не для прибытка, так говорит Писание. Угу. И правильно вот Игорь подметил, что нужно давать от сердца, сколько не жалко человеку, как говорит Новый Завет. В Новом Завете нету ни одной заповеди о десятине. Ни одной заповеди. Есть примеры в Новом Завете того, как женщина дала две лепты. Это небольшая сумма, но она дала все, что у нее было. И для Бога это было ценно и значимо. Я уверен, для Бога важна не сумма, не размер суммы, а важно состояние сердца человека. И в Евангелии столько много всего, это кладезь, это целый мир огромный. И когда вот этот вот огромный мир используется для такой, используется для того, чтобы выкачать из людей деньги, то это жестокое преступление.
Скажи, пожалуйста, а разве Бог не манипулировал людьми в Писании, как думаешь?
Вот я уверен, что манипулировал людьми дьявол, а Бог никогда не манипулировал людьми.
Ну как же, а разве не было ситуации таких, когда он говорил, будете делать то и то, будет вам, ну, вот, хорошо, а если не будете делать, будет вам плохо?
Если ты называешь манипуляцией объяснение человеку о последствиях, Ну, конечно, тогда вообще у нас любой знак на дороге является манипуляцией. Почему я должен на зеленый переходить? Я хочу на красный переходить.
Хорошо.
Ну, пожалуйста, иди, это твой выбор, но ты попадешь под автомобиль. Будет ли это манипуляцией?
Нужно было, наверное, с самого начала нам начать с того, да, с тобой, чтобы понять, определить, что такое вообще манипуляция. Вот что такое манипуляция в твоем понимании?
Смотри, в моем понимании манипуляция – это использование чувств и использование, причем скрытое использование, такое тайное, когда неявно, не говорится, использование чувств человека, его каких-то страхов, мыслей, для своих личных целей.
Ты что, маму не любишь? Приходи пораньше домой, да? Говоришь ты сыну, какая же тут скрытая манипуляция? Явно ты манипулируешь чувствами человека, в открытую причину.
Смотри, если моему сыну уже 25, и я так говорю, чтобы, знаешь, чтобы просто он побыл со мной, то это манипуляция. Если моему сыну всего лишь 7 лет, и я так говорю, понимая, что на улице опасно, и я говорю, ты что, маму не любишь? Почему? Потому что если мы тебя потеряем, что с нами будет? Мы хотим, чтобы ты обязательно был дома. Это не манипуляция, это защита ребенка.
Хорошо. Когда манипуляция может быть благом, на твой взгляд?
На мой взгляд...
Если, конечно, может.
На мой взгляд, манипуляция – это не благо. Манипуляция всегда является злом. Опять же, если мы с детьми вот играем такую роль манипуляции, то мы выращиваем из них манипуляторов. Если мы с ними открыто говорим, мы с ними открываем, что мы хотим, ради чего мы это хотим, мы рождаем людей, которые осознают реальность и понимают всю ответственность своих поступков. Они принимают решения самостоятельно. Мы воспитываем в них людей ответственных. Если же вот манипуляция всегда является злом.
Хорошо, спасибо. Через полминуты вернемся.
Баптисты – одно из направлений протестантского христианства. В мире насчитывается порядка 60 миллионов человек. Среди них известные музыканты, ученые, актеры, бизнесмены, президенты, а также ведущие и гости этой передачи. Телефон прямого эфира 8 800 333 1706. Вы можете присылать свои сообщения через сайт theos.fm. Главная тема.
Друзья, Алексей Викторович признался мне, пока вот была такая пауза, что тему, которую мы подняли, очень классная, и он хочет еще говорить на эту тему. Я, на самом деле, очень надеюсь, что мы только вот сейчас по верхам просто пройдемся, да, посмотрим просто, как пойдет дальше. Если Бог усмотрит, мы будем еще много-много раз возвращаться к этой теме, может быть, с разных сторон, и какие-то конкретные случаи разбирать, да, рассматривать. Скажи, пожалуйста, мы сейчас немножечко, совсем чуть-чуть поговорили о манипуляции прихожанами, да, и вообще людьми.
Прихожанами. Мне кажется, мы говорили все время о манипуляции пасторов над прихожанами.
Ну да, да, да.
Но,
да.
Знаешь, церковь состоит не только из пасторов.
Вот, я хочу спросить тебя, пробуют ли манипулировать тобой? Ты ж пастор.
Постоянно.
Ты ж пастор.
Я тебе хочу сказать, постоянно манипуляция происходит в церкви. Постоянно. Вот, начиная с того, что сплетни – это скрытая манипуляция. Давай поговорим про этого брата. Его нет с нами. Давай про него поговорим. А ты знаешь, какой этот брат? Что он натворил или что он не творит? Это злой человек. Посмотри, ради чего все это происходит.
Ты сейчас своей болью делишься, да, с нами, со мной?
Слушай, у меня давно это отболело. Я научился с этим жить. Вот. А почему это происходит? Потому что человеку недостает... Я даже не знаю, чего. Может быть, самоуважение, какой-то внутренней уверенности, чтобы подойти к тому, с кем он, против кого он настроен, кто вызывает его негодование, подойти и поговорить открыто. И сказать, брат, что ты творишь?
Слушай, а что пастор должен?
Вот в такой ситуации, что он должен делать?
Нет. Вот мы с тобой, помнишь, вначале говорили о том, что должен, да? Тобой пытаются манипулировать, обращаясь к какому-то образу пастора, да?
Да. У каждого свой образ.
Но есть какие-то, ну не знаю, там определенные моменты, схожие для всех,
Что пастор должен делать?
Что он просто по жизни должен, да.
Ну вот смотри, пастор...
Чем манипулирует?
По жизни должен, ну хотя бы похоронить человека, вот члена церкви. Это он должен. Пастор должен венчание провести. Прости, я, может быть, утрирую. Что пастор должен делать? Есть священное писание, но опять же, священное писание, такая книга, которую часто манипулируют, спекулируют, да. Но все границы, в общем-то, описаны в Священном Писании. Все границы пасторского служения описаны в Писании. Если пастор начинает выходить за границы Священного Писания, он уже манипулятор.
Нет, мы сейчас говорим о том, как тобой манипулируют.
Как мной манипулируют.
Да,
но
да.
То же самое относится к человеку. То же самое относится к человеку. Если человек выходит за границы Священного Писания, он, возможно, он манипулирует. Вот, опять же, сплетни.
Угу. Ну, к тебе подходит, ты же пастор, ты там должен, не знаю, ну, предположим...
Ты должен навестить эту сестру обязательно.
Ты должен проповедь каждое воскресенье говорить.
Ты должен проповедь каждое воскресенье.
Ты же пастор.
Да.
Ты должен быть все время в церкви,
да.
Потому что ты же пастор, да.
Ты должен всегда улыбаться, ты должен быть всегда добрым.
Да.
Да, это манипуляция.
Как ты с этим борешься?
Вот это хороший вопрос. Это очень хороший вопрос. Я думаю, в этом есть такой ключ для каждого человека, как бороться с манипуляцией. Если человек не знает, что он должен, то им легко манипулировать.
Угу.
Я не знаю, что я должен. Меня взяли на работу, но мне не сказали, что я должен делать. И начинается. Ты должен подмести, должен убраться, должен лампочки поменять, ты должен сбегать по инстанциям, ты должен написать это, ты должен... Это будет продолжаться всегда, пока человек не поймет, что же все-таки он должен. Для этого существует инструкция.
Трудовой договор.
Трудовой договор, инструкция, где четко прописано, что он должен. Можно его менять, но по согласию. Если человек не знает, что он должен делать, им легко очень манипулировать. И тут разные рода чувства. Ну, ты же устроился, ты же согласился, мы же тебе платим.
Угу.
То же самое в церкви. Ты же христианин, ты же пришел в церковь, или ты же пастор. Ну и что, что пастор? И что, я должен это делать? Почему я должен это делать? Где это написано, что я должен это делать?
Угу. Есть такие манипуляции еще, которые внутри церкви происходят, не между, ну, не по вертикали, да, там пастор-прихожане, прихожане-пастор, а вот ну, по горизонтали.
Пастор-пастор.
Пастор-пастор, да, прихожане-прихожане. Хотя пастор тоже прихожане, да, наверное?
Да.
Все-таки мы же все равны,
угу.
Как бы, мы так, по крайней мере, говорим.
Так, ну, так, мы так декларируем.
Мы так декларируем,
что
да.
Что всеобщее священство – это один из признаков протестантизма, евангельских церквей.
Да-да-да, но всегда ли это получается на правде именно так?
А нет.
Нет? Хорошо, что хоть ты признал это. Смотри, приходит какая-нибудь женщина новенькая в церковь, да?
Так.
И с мира, ну, то есть она никогда не была верующей, она не была в церкви.
Uh-huh.
Ей начинают говорить там всякую, знаешь, чтобы там Бог тебя благословил, ты должна носить волосы такой-то длины, надевать такую-то одежду, ты должна, чтобы твои дети ходили в воскресную школу. Как? Твои дети не ходят в воскресную школу? Ты же верующая, ты же христианка, да? И эти моменты происходят за твоей спиной наверняка, но массу таких моментов происходит за твоей спиной, за которыми ты не можешь никак уследить, проконтролировать. Но они происходят или нет вообще? Ты
конечно,
улавливал?
Постоянно, постоянно. Люди же свободные личности. Люди свободные. Свободные думать, свободные мысли, делиться мнениями, конечно.
Да, и вот у них нет трудового договора, да?
Нет.
И у них нету бумажки, где написано, что они должны делать
то-то. Нет административного рычага, как на них повлиять, конечно.
Так точно, да?
Да.
Но, тем не менее, ты как-то должен с этим бороться. Ты не можешь сказать, ребят, у вас выступаете в церковь, у вас есть там бумажка, где написано ваши там, права и обязанности, где написано длина волос там, да, и одежда.
Да.
Нет такого. Это как личная инициатива членов церкви.
Угу.
Они давят, манипулируют новенькими.
Угу.
Всегда так было, и, наверное, так будет всегда, к сожалению.
Да.
Но какую-то ты можешь профилактику проводить, как пастор. Вот что ты делаешь?
Угу. Ну, прежде всего, нужны беседы один на один. Прежде всего, вот с теми людьми, которые производят такое давление и манипуляцию, с ними надо провести профилактическую беседу один на один, поговорить об убеждениях. Во что мы убеждены? Убеждены ли мы, действительно ли это является библейской заповедью носить такую-то юбку, носить такую-то прическу? Или это является нашим таким пожеланием, которое мы можем изложить, но мы не обязаны требовать от человека? Прежде всего, второе, опять же, вот Библия дает ответы на все эти вопросы. Для этого нужна кафедра, чтобы не только о деньгах говорить, да, но о житейских вопросах, о многих житейских вопросах. Библия отвечает, и с кафедры нужно об этом говорить. Для этого существуют членские собрания, собрания служителей, где все эти вещи можно проговаривать, обговаривать, для того, чтобы утвердить ценности.
Но ты же сам говорил недавно, мне лично ты говорил, да, о том, что традиции нужны, и они помогают, наоборот, да, как-то вести жизнь церковную.
Конечно. Традиции нужны.
Ну, вот есть традиция носить волосы до мочки ушей.
Если мы находимся в контексте, где есть такая традиция, надо понять суть этой традиции. Но если я живу на Кавказе, и там образ женщины неминуемо связан вот с определенной одеждой, с определенной длиной волос. Зачем ломать эту традицию? Но можно оценить эту традицию как традицию, которая не является Божьей заповедью. Мы так делаем не потому, что Бог так хочет. Мы так делаем, потому что это имеет такой смысл, мы в это вкладываем такой смысл, но это наше понимание. И если приедет женщина, которая одевается в джинсы и носит другую прическу, мы не будем ей говорить, что ты не христианка. Мы не будем говорить, что ее духовные отношения с Богом зависят от длины юбки. Мы будем ее принимать и любить, и ценить. Но если она захочет стать членом нашей церкви, мы ей объясним наше понимание того, во что мы верим, что мы хотим.
Это и есть манипуляция. Ты, если хочешь стать членом нашей церкви, ты должна отрастить волосы или постричь волосы там до мочек ушей.
Это не манипуляция. Это может быть манипуляция, если мы не говорим открыто, если мы начинаем давить на человека. Но если мы открыто, перед тем, как человек становится членом нашей церкви, мы ему говорим, ты знаешь, вот мы такие длинноюбковые, длинноволосые, ничего с этим не поделать, но мы тебя любим. Хочешь, ходи в нашу церковь с короткой юбкой, там, лысой, не знаю, постриженная, коротко постриженная. Но если ты хочешь быть частью нашей церкви, тебе придется принять наши нравы.
Смотри, но вот если у меня есть выбор пойти к тебе в церковь или в другую церковь пойти, это, наверное, может быть, ну, такая манипуляция, можно ее себе позволить.
Угу.
Но когда у меня нет выбора, когда есть, например, церковь только одна, церковь Алексея Фердинанда, а меня заставляют там стричься. Вот и все. Хотя, ну, в Писании нет, да, никакого, в Библии нет оснований для этого. Ты, получается, меня ставишь в угол. Ты говоришь, либо ты принимаешь мои условия. Это манипуляция, по-моему, нет? Шантаж какой-то даже, может быть. Либо ты принимаешь мои условия, и я тебя возьму в свою церковь. Либо, ну, друг, ну, ходи, конечно, на собрание на наше. Слушай проповеди. Давай десятину ту же самую. Но только ты будешь немножко ущербным... членом церкви ты не будешь, да?
Ну, знаешь, я думаю, манипуляцией будет все-таки скрытый подтекст, когда мы отвергаем человека, не давая ему выбора. Но если мы даем человеку выбор и говорим, ты хочешь быть членом нашей церкви, но мы просто не можем по-другому поступать.
Ты почему можете? Ходи лысая. Можете.
Ну, ты знаешь, если это является общепринятой ценностью в церкви, общепринятой церковью, перед церковью становится выбор очень серьезный. Либо нам поменять эти ценности, либо принять человека. Ведь человек может и не ходить в эту церковь. В конце концов, у него есть выбор.
Менять ценности совершенно не нужно. Нужно просто вернуться к истинным ценностям, да? Ведь ты сам говорил, что... Я соглашусь с тобой, естественно, что нашей ценностью является Библия и Писание.
Да.
Вот наш эталон и наше мерило нашей жизни. Там, по большому счету, про длину волос сказано, но в определенном контексте, да, мы это прекрасно понимаем. То есть ты не можешь апеллировать, ну, никак этим. Да, жизнь общины, конечно, очень важна. Ну ладно, хорошо.
Представь себе такую ситуацию. Ты говоришь про менять ценности. Но я думаю, ценности – это не только Библия и Бог. Ценности – это тоже человек.
Ну, конечно, да.
Да. Но не только тот, который пришел, а еще те, которые там находятся. Они тоже ценны. У них тоже есть ценности. Уважаю я их ценности? Или я хочу их ценности разрушить, чтобы навязать им свои ценности?
Нет, я могу просто жить параллельно их ценностям, не унижая твои ценности. Я, могу, ты можешь ходить, не знаю, там, в татуировках весь татуированный, да? Если я не татуирую свое тело, это не означает, что я отвергаю тебя или твои ценности. Это значит, что я просто не делаю татуировок на своем теле.
И это является... община, способна ли она вместить такого человека? Если она способна вместить такого человека, это, ну, замечательно.
Угу.
Но стоит ли человеку входить в церковь, ломая церковь?
Хорошо, я понял тебя. Смотри, у тебя ситуация, когда ты исчерпал все свои аргументы, вообще все, уговаривая какого-нибудь члена церкви сделать что-то, неважно что. И ты понимаешь, что следующим твоим аргументом будет «ты же христианин». Ну все, ты исчерпал все возможности. Он тебя не слышит, не хочет понимать тебя, не хочет делать, как ты хочешь. И ты вот на пороге сказать, ты же христианин.
Я вправе запретить. Я пастор. У меня есть авторитет, я имею право принимать решение. Смотри, вот представь себе другую ситуацию.
То есть все-таки я пастор все-таки.
Конечно, я пастор. Я говорю про власть. А для чего нам нужна власть? Смотри, вот представь себе такую ситуацию. Человек член церкви. Мы его приняли, все, он уже с нами, он наш. И он говорит, я считаю, что барабаны должны быть частью богослужения. Ну хорошо, мы не против, это что-то новенькое, интересное, давай попробуем. Но он говорит, не просто барабаны, а громкие барабаны. И он начинает барабанить.
Или в дудки играть.
Или в дудки играть. Но когда он играет в барабаны, почему-то люди начинают закрывать уши. Вот, вот они, в принципе, не против барабанов, но они против вот этих барабанов, которые им давят на уши. И они не хотят этого.
Угу.
И тут вопрос, что мне делать как пастору? Мне полюбить этого человека и сказать, мы толерантны, мы любим тебя как брата, пожалуйста, стучи как хочешь, как ты считаешь нужным. Или мы вправе понять, какое богослужение мы хотим видеть. Даже касаясь барабанов, какой громкости, какой стиль музыки мы хотим иметь на богослужении. И здесь я, как пастор, что я делаю первым делом? Мой алгоритм действий. Я начинаю разговаривать с человеком, объяснять ему, что нам сложно слушать такую музыку. И человек говорит, а я хочу барабанить. И тогда я принимаю решение, мы без барабанов.
Хорошо.
Это моя власть, мое право.
Не совсем ответ на мой вопрос. Я спрашивал тебя, если в твоей работе на земле, с человеком, да, ты черпал все аргументы, и следующий аргумент, который ты хочешь сказать, у тебя на языке он вертится, ты же христианин, ну или любой другой христианский лозунг, да, которым можно продавить ту идею, которую ты хочешь продавить. Любой христианский лозунг – смирение, христианство, милосердие, да неважно, любой вот это, да, то, что обычно мы употребляем. Как ты с этим соблазном борешься и все-таки какой ты выход из положения находишь в этой ситуации?
Ты знаешь, у меня как-то давно иллюзии по поводу христиан, ну, рассеялись. Понятие «ты ж христианин», оно… Алло?
Так, все хорошо, да.
Понятие «ты же христианин», оно связано с таким представлением неправильным о том, кто такой христианин. Христианин, вот когда вот так, за такой фразой звучит такое, христианин – это такой белый пушистый зайчик, который, овечка, барашек, который делает то, что ему говорят, или он соответствует стандартным эталонам. И у меня давно эти люди рассеялись. В понятие христианин для меня вообще сейчас стало очень, знаешь, очень большим. Нету людей, которые вот вписываются в четкие рамки. Если мы начнем рисовать четкие рамки, кто такой христианин, мы попадем в такую ловушку, когда вот здесь будут наши, вот, ну, узкое общество, как закрытое общество ограниченных людей, да, а все остальное, все остальные будут не наши. Если вдруг среди наших появится тот, который «ты же не христианин», нам придется его вытолкнуть. Вот в моем понимании христианин – это множество, огромное множество. И люди совершают грехи, люди падают, люди ошибаются. И я не вправе говорить, христианин он или нет, потому что я не знаю, Бог знает.
Угу.
Поэтому этим аргументом мне сложно, я не могу манипулировать, потому что человек может оставаться христианином и нарушать мои нравственные понятия.
Твои личные.
Мои личные понятия. Я вот провожу такую границу. Есть мои личные, мое личное понимание христианства. Мое личное. Для себя я так принял, что я вот так живу. Но другие так не приняли. Они живут по-другому. Это не мешает. Это не значит, что они не христиане. Я не могу этим манипулировать.
Я понял. Спасибо, Алексей Фердинанд. Алексей Викторович Фердинанд. Ты же только так.
Это манипуляция?
Да, манипуляция чувством твоего величия, естественно. Друзья, ну вот вывод, который лично я сделал после нашей беседы, таков. Читайте Библию, где написано все ваши права и обязанности, да? Но не забывайте про...
Все права и обязанности пастора, да?
Но не забывайте про то, что вы живете в обществе, которое тоже может иметь...
Чтобы он знал свои права и обязанности.
Не забывайте про то общество, в котором вы живете, где тоже могут быть свои какие-то понятия, традиции, да, которые не всегда на самом деле вредны, но четко понимая, кто вы, да, и что вы должны Богу, вы вполне можете бороться с любыми попытками вами манипулировать, кто бы эти попытки ни делал. Спасибо, друзья, что вы были с нами. Радио Теос работает 24 часа. Не отключайтесь. Алексей Фердинанд был сегодня в студии Радио Теос. До свидания.
Кто такие баптисты? Что их волнует? О чем они думают? Что они считают ценным? Чем они живут? Главная тема. Они расскажут все.